В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии» и новости аналитика без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре понедельник, 20 марта, и в ближайший час говорим о таком. Владельцы так называемых паспортов ЛДНР, по информации российских СМИ, могут находиться в России только до 90 дней.
Для России все равно территория Донецкой и Луганских областей, даже те, которые части ею оккупированы, она их рассматривает как украинская.
На КПВВ «Майорск» открыли дополнительные пункты паспортного контроля. Поможет ли это сократить очереди?
Просто не ожидала, что здесь вообще очередей даже нету. Прекрасно.
Мединвест начал прием на работу работников предприятий с неподконтрольных территорий. Хватит ли мест на всех?
На предприятиях Мединвеста, над которыми был потерян контроль, работает порядка 20 тысяч человек.
О студии мы поговорим о том, реально ли сейчас на Донбассе открыть свой бизнес. Программа погашения процентов от кредитов для малого и среднего бизнеса за прошлый год от власти Донецкой области провалилась. Сейчас за поддержку бизнесменов берется программа развития ООН. У нас в гостях руководитель проекта программы развития ООН Андрей Заик, а также эксперт программы развития ООН по развитию малого бизнеса Владлен Сисун. Друзья, вопрос к вам. Реально ли сейчас открыть бизнес на подконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей? И возможно ли вообще возродить класс кулаков на Донбассе, как этого хочет председатель Донецкой областной гражданской администрации Павел Жебривский? 0800 300 403. Телефон прямого эфира. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Обо всем об этом после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис.
Егор, сегодня мир по предложению ООН празднует Международный день счастья. Насколько счастливы украинцы?
Да, так и есть. Украина, к сожалению, занимает 132-е место из сотен стран. Об этом подробнее через пару секунд. В Краматорске активисты партии «Национальный корпус» облили красной краской отделение так называемой «Украинской дочки Сбербанка России», требуя прекращения работы финансового учреждения в стране. Активисты «Национального корпуса» также привезли шлакоблок, чтобы заблокировать вход в здание, и установили палатку для наблюдения. Сотрудники банка заранее покинули помещение, и банк закрыт. На месте присутствует полиция, которая следит за общественным порядком. Ранее подобные акции уже прошли в других городах Украины. В пансионате «Джерело» в Пуще-Водице под Киевом, где проживает более 160 переселенцев из Крыма и Донбасса, произошла перестрелка. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева. Прибывшие правоохранители выяснили, что конфликт возник между людьми, которые там проживают, и представителями одного из владельцев санатории. Во время инцидента применялась пиротехника, а один из мужчин совершил предупредительный выстрел в воздух. Открыто уголовное производство по статье «Хулиганство». Напомню, переселенцы проживают в Джереле с 2014 года. Пятеро украинских военнослужащих и гражданская женщина ранены в зоне провооруженного конфликта на востоке Украины за прошедшие сутки. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. Он не уточнил, где именно были ранены военные, но добавил, что обстрелы в течение минувших суток велись на всех оперативных направлениях, говорит Андрей Лысенко.
Луганский напрямок. Традиционно основные боевые действия вчера развернулись у Попаснянском районе. Донецкий напрямок. Под Авдіївкою, як і раніше, залишається неспокійно. Окупанти там застосовують міномети і танки. Маріупольський напрямок. Бойові дії там велися лише в Мар'їнському районі та на ділянці фронту Павлопіль-Широкине.
В группировке ДНР обвинили украинских военных в обстрелах своих позиций, в частности в Ясиноватой, в окрестностях Донецка. О пострадавших сепаратисты не сообщают. В группировке ЛНР также обвинили украинских военных в обстрелах, однако не уточнили, где именно они велись. Украина заняла 132-е место в рейтинге счастливых стран, подготовленном ООН, потеряв 9 позиций по сравнению с прошлогодним рейтингом. Всего в рейтинге World Happiness Report 2017 анализировали ситуацию в 155 странах. Украина в рейтинге оказалась по соседству с Ганой и Угандой. В первую десятку рейтинга самых счастливых стран вошли Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция. Страны оценивали, исходя из таких показателей, как ВВП на душу населения, продолжительность жизни, возможность рассчитывать на кого-то в тяжелое время, восприятие уровня коррупции, распространенность щедрости и наличие свободы в жизненном выборе. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 21 марта, по всей территории Донеччины и Луганщины пройдут дожди, ночью с мокрым снегом. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2, днем от 6 до 9 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Президент Петр Порошенко обвинил блокадников в том, что МВФ снял вопрос транша для Украины на 1 миллиард долларов с повестки дня. По его словам, СНВО было вынуждено прекратить транспортное сообщение, чтобы остановить хаос. Лидер самопомощи и мэр Львова Андрей Садовый, в свою очередь, посоветовал Порошенко не искать врагов внутри страны и не обвинять во всем его политическую силу. Национальный банк запланировал на сегодня внеочередное заседание Комитета по монетарной политике. Обновленных расчетов того, как блокада повлияет на экономику, энергетику и стабильность гривны от Украины, ожидает МВФ. Подробнее о влиянии блокады на экономику Украины нам расскажет наш корреспондент Яна Полянская. На сегодня гость студии. Здравствуй, Яна.
Здравствуйте.
Яна, расскажи, пожалуйста, как Петр Порошенко объяснил, что именно блокада стала причиной отсрочки транш МВФ?
По словам президента Порошенко, это он заявил сегодня на Совете региональной политики, блокада была на самом деле такой спецоперацией, целью которой было охладить отношения оккупированных регионов и, наоборот, отдалить их от Украины, приблизить их к Российской Федерации. И за этим стояли те активисты, те политики, которые умеют делать пиар на каких-то болезненных для украинского общества вопросах. И вот по словам Порошенко, еще предстоит посчитать, какие последствия будут после блокады, то есть как это скажется не только на экономике, на стабильности гривны, на энергетике, на вот тех производственных цепочках, которые, скорее всего, будут разрушены, либо где будут разрывы. И даже раньше говорили в Министерстве финансов, что именно вот этих последних просчетов ждут от Украины, и поэтому, по словам, по крайней мере, Кабинета министров, отсрочили вот этот вопрос транша. Но я предлагаю послушать слова Порошенко, почему он считает, что блокада – это плохо.
Борючись за повернення території, ми могли і навіть мусили здійснювати товарний обмін з українськими заводами, тими, які змогли залишитися в правовому полі України. Вони платили податки українській державі, вони були зареєстровані в українських органах реєстрації, вони виплачували заробітну платню в гривні. Блокадники створили всі підґрунтя для того, щоб підприємства були захоплені, конфісковані, пограбовані.
Была также такая интересная фраза от Порошенко, что он сегодня встречался там, с министром финансов, с главой Нацбанка, с премьером Владимиром Гройсманом, и что один из них, он не уточнил кто, посоветовал Юлии Тимошенко, Андрею Садовому, Семенченко, еще нескольким людям поехать в Вашингтон и самим, как сказал Порошенко, исправить последствия диверсии. Я подошла на этом же Совете региональной политики к Андрею Садовому. Я напомню, это лидер самопомощи, та политическая сила, которая поддерживала и во многом стала даже инициатором этой блокады. С вопросом, согласен ли, в принципе, он с такой критикой по отношению к себе.
Согласен ли ехать в Вашингтон?
Согласен ли ехать? По его словам, не стоит президенту искать врагов в Украине, потому что единственный враг, по словам лидера самопомощи, это Россия. И вот как он объяснил свою позицию.
Якщо потрібна допомога у співпраці з Міжнародним валютним фондом, я би долучив до робочої групи пана Мітюкова і пані Риску. Звинувачувати в цьому самопоміч, ну що, ми сьогодні крайні в країні, тобто вже основна біда в країні – це тільки самопоміч?
Яна, так це вже з концами, Україні не видать транш Міжнародного валютного фонду, але все-таки фонд оставив якусь можливість для того, щоб все-таки Україна отримала ці гроші?
Ну, пока действительно непонятно, когда вопрос Украины вернется в повестку дня. Тем не менее, Украина сейчас очень активно предпринимает шаги для того, чтобы решить этот вопрос и дать МВФ все нужные для этого материалы. По крайней мере, на сегодня запланировано внеочередное заседание Комитета по монетарной политике НБУ. Как мне там буквально только что сказали, оно не будет официальным, то есть вряд ли будут аккредитировать журналистов. Если будет какое-то решение, то они скажут. Но это как бы внутренняя такая кухня для того, чтобы обсудить, какие же данные давать для МВФ. Но вот интересно, что думают экономисты. Совсем не все согласны с позицией Порошенко. Я успела поговорить с главой Комитета экономистов Украины Андреем Новаком. Он считает, что очень странно, как президент и кабинет министров очень быстро меняют позицию по поводу блокады, как только она началась, неофициальная блокада, да, то есть та, которая была инициирована активистами. Как только это началось, они всячески осуждали и предлагали это прекратить, потом же легализировали и указами собственными, и решениями СНБО. И вот, по мнению Новака, в чем действительно причина того, что транш будет отсрочен.
Відстрочка траншу МВФ – це не блокада, а це, скоріше, корупційні схедали з арештом, але майже відразу звільненням колишнього керівника ДФС і довготривалим непризначенням незалежного аудитора в НАБУ. Саме відсутність кроків у боротьбі з корупцією і відстрочила наступний транш МВФ.
Спасибо. Гость студии была наш корреспондент Яна Полянская. Мы обсуждали вопрос отсрочки транша для Украины от Международного валютного фонда на 1 миллиард долларов.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Об очередном обострении и боях в районе Мариуполя сообщают в штабе АТО и волонтеры, находящиеся в непосредственной близости к зоне боевых действий. По имеющейся информации, позиции украинских военных в районе поселка Водяное обстреливают тяжелой артиллерией. Приходит информация о погибших и раненых. Подробнее ситуации там мы узнаем у волонтера Назара Приходько. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Назар.
Доброго дня.
Назар, какие последние данные имеются о ситуации в районе Мариуполя?
Ну, ситуація змінюється там просто блискавично. Штаб вже на зараз дає інформацію про 2 загиблих наших воїнів і про 7 поранених. В той час, як ми маємо іншу трошки інформацію, ми говоримо про 4 загиблих і 8 поранених. Адже, окрім офіційних військових з'єднань, там також воює українська добровольча армія, яка є непідзвітною Збройним силам України. Дійсно, по Водяному застосували гради, працюють серед біла дня танки. Цього не було дуже-дуже давно, тому що зазвичай вони використовували цю зброю вночі, виводячи з посадок. Проте сьогодні от настільки обнагліли, що працюють вдень. Відповідати співмірно наші воїни не можуть, тому що ми виконуємо цей, так би мовити, Мінськ. Проте у окупантів і колаборантів так само є втрати. За останніми даними, у них 6 загиблих і дуже-дуже багато поранених, близько 2 десятків.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был волонтер Назар Приходько. В свою очередь, группировки ДНР обвинили украинских военных в обстрелах своих позиций, в частности, в Ясиновато и в окрестностях Донецка. О пострадавших сепаратисты не сообщают, а в группировке ЛНР также обвинили украинских военных в обстрелах, однако не уточнили, где именно они велись.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения».
Жители неподконтрольных территорий Донбасса с паспортами группировок ЛНР и ДНР не получили от Российской Федерации преференции в трудоустройстве. Они, как и все граждане Украины, могут без виз въезжать в Россию, также должны через 90 дней выехать обратно. Такую информацию публиковали российские сайты со ссылкой на источник в Госдуме. Признание России паспортов, выданных сепаратистами, еще не означает, что Кремль в ближайшее время признает группировки ЛНР и ДНР самостоятельными государствами, считают эксперты. В то же время признание так называемых паспортов может быть подготовкой к президентским выборам в России в 2018 году, считают российские политологи. О том, на что могут рассчитывать обладатели так называемых документов, выданных сепаратистами, в материале Дмитрия Донского.
Несмотря на ожидания лидеров боевиков, Россия не стала предоставлять обладателям паспортов группировок ЛНР-ДНР упрощенный порядок пребывания. Они могут находиться на территории России, не имея вида на жительство, не более 90 дней подряд, после чего должны покинуть страну. Такая информация появилась на сайте российского медиахолдинга РБК со ссылкой на собственные источники в Госдуме и МВД. Один из депутатов Госдумы узнал об этом на встрече комитета по делам СНГ, которая прошла в середине марта. Он сообщил, цитирую: «Мы с удивлением узнали, что жители ДНР и ЛНР должны каждые 90 дней выезжать. Люди об этом не знали. Беспочвенная эйфория, организованная лидерами группировок ЛНР-ДНР по поводу полного признания России их документов, закончилась большим разочарованием», считает российский политолог Дмитрий Орешкин. Кремль признал паспорта сепаратистов не для того, чтобы упростить людям пребывание в России. Возможно, Путин строит планы на то, чтобы дать проживающим на неподконтрольных территориях частичные права участвовать в российских выборах, например, президентских 2018 года, считает политолог Орешкин.
Никто не знает, сколько в ДНР, ЛНР избирателей, и никто не знает, как они проголосуют. Кроме двух человек, Плотницкого и Захарченко, они сколько им надо, вернее, сколько им из Кремля велят, столько и нарисуют. Очень большой соблазн прибавить лишних 2-3 миллиона голосов к поддержке Владимира Путина в 2018 году. Приднестровье вроде как не признано самостоятельной территорией, а граждан Российской Федерации там много, и они голосуют. Вернее, за них голосуют точно так же и в Абхазии, и в Южной Осетии.
Россия формально признала паспорта, но не признала территории, которые оккупировала. Многие российские банки не обслуживают людей с паспортами группировок ЛНР-ДНР. К тому же упрощенный порядок пребывания не предоставлен. Поэтому говорить о каком-либо дополнительном сближении и льготах для жителей оккупированного Донбасса нельзя, считает украинский политолог Андрей Бузаров.
Для России все равно территория Донецкой и Луганских областей, даже те, которые части ею оккупированы, она их рассматривает как украинская. Среди государственных органов Российской Федерации прослеживается такая политика закрытых глаз по отношению к этим документам. То есть их как бы молчаливо признают, но на самом деле все прекрасно понимают, что это неполноценные документы.
А тем временем сепаратисты создали комитет «Россия-Донбасс». На его открытии лидер группировки ДНР Александр Захарченко назвал признание Российской Федерации документов группировок ЛНР-ДНР опорой для народа Донбасса. Он заявил:
«Долгие годы экономика Донбасса была встроена в систему экономической связи в начале Российской империи, а потом Советского Союза. Мы становимся все ближе к России».
Напомним, 18 февраля своим указом Владимир Путин признал так называемые документы, выданные сепаратистами. В тексте указа довольно обтекаемая формулировка, что документы группировок ДНР и ЛНР признаются в целях защиты прав и свобод человека и гражданина. Украина так называемые паспорта, выданные в группировках ЛНР и ДНР, не признает. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403. Реально ли сейчас на Донбассе открыть свой бизнес? Об этом мы поговорим сегодня в студии. У нас в гостях руководитель проекта программы развития Организации Объединенных Наций Андрей Заика. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
А также эксперт программы развития Организации Объединенных Наций по развитию малого бизнеса Владлен Сисун. Здравствуйте, Владлен.
Добрый день.
Друзья, 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните к нам, высказывайтесь с вашей точки зрения, реально ли сейчас открыть бизнес на подконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей? И возможно ли возродить так называемый класс кулаков на Донбассе, как этого хочет председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Реально ли это, вот, с вашей точки зрения, в условиях такой велотекущей войны? 0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, на носу у вас мастер-классы, которых вы организаторы, так насколько я понимаю, в Краматорске и Северодонецке, то есть в таких фактических центрах областей. 21-22 марта в Краматорске, 23-24 марта в Северодонецке. Кому приходить, кому это будет интересно, зачем ви це проводите?
По-перше, радий вітати радіослухачів. Дякую за запрошення на програму. І, власне, так, ми маємо протягом наступних 4 днів 2 заходи. Це практично тодожні заходи в Краматорську, в Донецькій області, і в Сєвєродонецьку, Луганській області. І це не лише майстер-класи, це масштабні заходи, які ми називаємо «Схід-Експо». І, власне, заходи чи ці події є частиною нашої ширшої діяльності, спрямованої на підтримку підприємництва, активізації підприємництва в Донецькій та Луганській областях, які постраждали від конфлікту. І в рамках цих заходів ми плануємо не лише майстер-класи, а також заходи, які допоможуть встановити нові ділові зв'язки між підприємцями Сходу і між підприємцями Сходу і інших частин України. Тобто, в першу чергу, це заходи спрямовані на відновлення, на встановлення нових ділових зв'язків.
Тобто, розвиття вже существуючого бізнесу, в частності?
Без сумніву, так. Без сумніву, це існуючий бізнес. І чому ми називаємо Експо? Тому що і в Краматорську, і в Сєвєродонецьку будуть представлені і там приблизно по 50 місцевих підприємств, які презентуватимуть свою продукцію, які презентуватимуть свої можливості. І, власне, для того, щоб знайти нових клієнтів в Україні та поза межами України.
А для людей, которые никогда не занимались бизнесом, можно ли им приходить? Будут ли они себя там чувствовать вообще комфортно в такой среде бизнес-акул, которые уже чего-то добились люди?
Ну, по-перше, ми не розмежовуємо так там бізнес-акули чи не класифікуємо підприємство. Так, підприємництво — це універсальна категорія. Будь-хто вільний займатися підприємництвом, і спираючись на таке розуміння, наші заходи абсолютно відкриті для всіх. Так, тобто вхід вільний, можна приходити, цікавитись, брати участь в майстер-класах. І, власне, якщо є в людей бажання займатися підприємництвом, то я думаю, що вони отримають багато корисної інформації.
Ну, я бы даже добавил больше, наверное, безусловно, само мероприятие для тех, кто уже, у кого есть бизнес, но это уникальная возможность, не просто возможность, а уникальная возможность для тех, кто сейчас вот колеблется, открывать бизнес или нет, потому что там будут представлены те, кто за последний год и самостоятельно, и при поддержке проекта ПРООН открыл и успешно развивает бизнес. Вы прекрасно понимаете, что при открытии своего бизнеса самая большая проблема — это определенный психологический шаг решиться. Там это уникальная возможность прямо вот в течение 4 дней общаться с теми людьми, кто это сделал полгода назад, год назад, успешно работает, и получить не только, как мы говорим здесь, там даже мастер-классы, а практические знания или просто прямую практическую помощь. Что сделать, в каком порядке, прямые контакты.
А чему там можно будет научиться, вот если нас даже слушают люди, которые колеблются, да, может, как-то переубедить их прийти и почему-то поучиться, конкретно что они получат от посещения вот этих мероприятий?
Ну, чему во-первых, научиться? Я бы, ну, правда, с голоса рекомендую всем обязательно зайти. Есть два отличных сайта: SkidExpo.dn.ua, SkidExpo.lg.ua, где есть хорошая программа, подробно описаны мастер-классы. Мы старались сделать, и наши коллеги, над этим работает большое количество коллег в ПРООН и в Киеве, и непосредственно в Краматорске, в Северодонецке, очень широкую программу. Она вот как раз учитывает интересы всех. Смотрите, есть очень редкая возможность встретиться, например, с кругом экспертов и именно представителей фондов, которые поддерживают открытие бизнеса. Раз.
Каким образом поддерживают? Финансово?
В том числе, ну вот есть и продолжает работать программа ПРООН по финансированию микрогрантами. Есть еще несколько организаций, которые приглашены и тоже будут участвовать. Есть программа местных органов власти, и там, да, она достаточно сложная, но это и есть возможность, знаете, из первых уст разобраться. И никогда тебе просто показывают презентацию и что-то вещают, а вот рядом сидит коллега, который это только что сделал и получил. Ну, то есть вы прекрасно понимаете, лучше мотивации, возможности узнать как, не бывает. Поэтому, пожалуйста, посмотрите программу. И есть вопросы и экспорта, и открытия, и ценообразования, и продвижения в интернете. Спектр огромный. И это все очень практично теми, кто делает. Не кто учит, а кто это все делает.
Вот вы говорили, что есть поддержка бизнеса из областной власти, местной власти. Вот в прошлом году Павел Жебривский рассказывал, что Донецкая облгосадминистрация выделила 100 миллионов гривен на программу частичного погашения процентов по кредитам для малого и среднего бизнеса. Но эта программа, по его же признанию, провалилась. С начала года только 8 предпринимателей подали свои проекты, и было освоено только 1,5 миллиона гривен из 100 миллионов гривен. В чем дело? Вот, да, очень как бы и простое дело. И чем отличаются, допустим, гранты ПРООН от грантов областной власти? Их трудно получить, или люди не верят, что они их получат? В чем проблема? Почему нет такого прорыва, хотя есть деньги?
Коллеги, ну смотрите, здесь нужно понимать, ПРООН предоставляет гранты, это безвозмездная вообще помощь, И, безусловно, проводится тщательный отбор участников, но ставится главная задача, социальная, прежде всего, социально-экономическая задача – это создание рабочих мест. Поэтому, безусловно, действительно очень тщательный отбор участников и высокий процент надежды на то, что они откроют бизнес. И такие вот уже идет второй поток как бы гранта выдается, в прошлом году они выдавались, и большинство, абсолютное большинство участников действительно открыло, наняли людей, но в то же время это не кредит. Вот это главное, понимаете, начинающих предпринимателей, будем искренне говорить, пугают даже льготные кредиты, потому что это нужно вернуть, и они не уверены. То, что предлагает программа не только в Донецкой, Луганской области, это программа компенсации процентных ставок, это все-таки просто, грубо говоря, сказать, очень льготный кредит, а к кредитам малый бизнес относится очень настороженно, он не всегда умеет ими управлять. И да, действительно, непосредственно и господин Жибривский говорил об этом, была достаточно немножко бюрократизированная процедура, и при поддержке, опять же, проекта ПроООН проходило уже две таких конференции, где был круглый стол, и обсуждали сами предприниматели, кто писал заявки, высказали открыто свои претензии, бюрократичности, некоторым нормам, и было обещание эту программу скорректировать. Но это все-таки разные инструменты. И те программы, они вполне... мы не конкурируем ни в коей мере, они хороши, но это скорее уже средний бизнес, которому нужен следующий этап развития.
Хорошо, я тогда задам вопрос, опять же, от людей, которые колеблются. Что мне сделать? У меня есть, допустим, какая-то предпринимательская идея. Я хочу получить грант хотя бы от вас, безвозмездные деньги. Кстати, каких суммах идет речь, на что можно рассчитывать? Да, это, наверное, не десятки тысяч долларов, на которые можно уже сразу его как-то развивать, но это такая символическая более-менее сумма. Вот если алгоритм, каким образом можно реализовать свою мечту?
По-перше, щодо обсягів грантів, які видавала і надає програма розвитку ООН, то вони коливаються залежно від поданих бізнес-планів, від 2,5 тисяч доларів до 10 тисяч доларів. Тобто це як для малого бізнесу, з нашої точки зору, знову ж таки залежить від бізнес-плану, але це кошти, які дозволяють започаткувати діяльність. І, знову ж таки, я хотів би наголосити, що наша допомога ставить за мету, в першу чергу, підтримати зайнятість і самозайнятість на територіях, постраждалих від конфлікту. Тобто, через ці гранти ми стимулюємо не підприємців відкривати підприємство, започатковувати підприємницьку діяльність, а існуючих підприємців ми стимулюємо до того, щоб вони розширювали діяльність і залучали також додаткову робочу силу, таким чином генеруючи додаткові робочі місця.
Что делать? Как обратиться? Где это все сделать, вот если вот такой алгоритм человеку предоставить, если у него есть мечта, как он может претендовать на эти деньги?
Власне, перша відповідь очевидна. Приходьте на СхідЕкспо. Там будуть представлені практично всі донори, які працюють на території Донецької та Луганської області. І там же ж можна буде отримати дуже детальну прикладну інформацію щодо існуючих програм. Це, я думаю, в рамках наступних 4 днів це і може бути першим кроком. А також в Краматорську та Сєвєродонецьку вже тривалий час відкриті працюють місцеві офіси програми розвитку ООН, куди також можна звернутися за додатковою інформацією. Це стосовно грантів, так, стосовно, власне, започаткування підприємницької діяльності. З моєї точки зору, ключове бажання, звичайно, так, бажання до підприємництва. І друге, це усвідомлення того, що підприємництво – це власна відповідальність і це самозайнятість. Тобто ніхто не буде, по суті, допомагати сторонньо, потрібно розраховувати на свої сили, залучати до цього якомога більше ресурсів.
Я вот у вас как раз хотел спросить, Донбасс, он, по мнению многих экспертов, выходцев из Донбасса, такой патерналистский регион, где люди привыкли работать, грубо говоря, на дядю, да, не привыкли нести никакую ответственность за свои решения. Вы согласны с этим? Вот ваши программы, ваши ожидания, они оправдываются? Люди стремятся этим заниматься или есть вопрос лени, какого-то такого непривычности, непонимания, или все-таки это неправда, о чем я говорю о патернализме?
Я б не відмежовував Донбас від решти України. Так, ми повинні розуміти, що по суті, ми пострадянська країна, і пройшло в якомусь великому, в історичному масштабі пройшло не так багато часу для того, щоб змінилися покоління і ментальність. Тобто, справді, у нас є схильність до патерналізму, і на Донбасі, як і в решті України, також багато людей сподіваються на якусь сторонню допомогу. Так? Разом з тим, я думаю, що якщо ми, інші донори, інші стейкхолдери продовжать популяризувати ідею підприємництва, в людей буде значно більше інтерес, значно більша зацікавленість в тому, щоб менше залежати від сторонніх факторів. Так? Тобто, приміром, минулого року якраз на історіях успіху підприємців, які отримали гранти від ПРООН, ми зробили низку таких популяризаторських фільмів, відео великої історії малого бізнесу, які мали на меті саме показати, що так, все можливо, це можна робити, і це реально.
Просто, понимаете, вот даже я почитал в интернете отзывы людей, которые, ну, которым рассказывают об вот этих вот всех программах, но не верят люди почему-то. Они не верят, потому что коррупция, есть коррупция, да? До этого бытовала как бы практика, ни для кого не секрет, какого экономического отжима, донецких, так называемых, макиевско-донецких, которые весь малый бизнес подминали под себя. Сейчас такие же условия, то есть люди предыдущие годы привыкли к такому обращению к малому бизнесу, наслушались от бизнесменов. Сейчас, вы, как вы оцениваете вот такую хотя бы атмосферу законности в Донецкой и Луганской областях? Становится в этом плане все лучше или стоит ли людям бояться этого?
Ну, откровенно говоря, безусловно, не со всеми тезисами радиослушателя согласен. Я прекрасно знаю Донбасс, вел там бизнес много лет, больше 15 лет, и возглавлял там общественное движение предпринимателей. И хочу, вот полностью согласен, во-первых, с Андреем, что такое отношение по тому, что кто-то должен, оно, честно говоря, предпринимателям всегда было не характерно. Предприниматель – это человек, который уже сделал осознанный выбор отвечать за себя самостоятельно. Да, очень важно вовлечь людей, которые в предпринимательство, которые как раз, вы понимаете, тут очень важный момент, до сих пор сохраняется у самого, ну, назовем в хорошем смысле, вот население не предприниматель, да, не совсем правильное отношение к предпринимательству в любом регионе Украины. До сих пор слово «торгаш» является достаточно оскорбительным. И если, ну, как бы традиционно, даже не будем, знаете, вот как бы избитый тезис там равняться только на Европу, везде, в Азии, в Европе, и в Азии, где угодно, предприниматель воспринимается населением несколько иначе.
Ну, это такая советская какой-то рудимент,
ну,
да,
да, отношение? Ну, да, просто понимаете, спекулянт. Да, спекулянт, торгаш. И вот если мы изменим это отношение, прежде всего, ну, и не то, прежде всего у молодежи, почему хочется пригласить молодежь на это мероприятие, не воспринимать его формально, знаете, для галочки. Мероприятие действительно очень классное. Там вот в чем колоссальный плюс, что это там не лекция, вот как мы не начали, да, мы начали с такого очень якого там мастер-класса, да, это вот реальность сесть рядом с людьми, кто только сделал, или кто делает 5-10 лет, или кто получил грант год назад, и вот прошел вот это все неверие. И можно честно, открыто там в кулуарах, говорится, спросить, вот скажи честно, тебя там брали процент? Не брали. Человек сделает большие глаза и скажет, Господь твой, какие проценты? Все по-другому. Нет, поймите, вот честно говоря, то, что говорите, это совершенно природа, и не только в Донецке. Ведь, во-первых, работает программа в 8 регионах. И мы были вот там в Одессе, были в Запорожье. Первый вопрос, который задают, вот, знаете, люди там, это правда, что дадут, а потом не придут отбирать. Да, это, ну, к огромному сожалению, знаете, как лакмусовая бумажка, что даже дают беспроцентные деньги, и факт несогласия говорит, вот насколько глубоко есть предубежденность к занятию предпринимательской деятельности. Знаете, как сыр бесплатно только в мышеловке. Коллеги, никакой мышеловки нет. Есть четкий месседж. Вы никому ничего не должны. Вы лишь должны одно – использовать эти деньги по назначению. Создайте рабочее место себе, либо себе и другим людям, и это полностью отвечает тому, ради чего их дают. Никаких других политических претензий, обязанности за кого-то голосовать, выбирать, что тебе нравится – нет.
Хорошо, зачем это вам нужно?
нам, кому?
В программе развития ООН и посольства Великобритании, которые, я так полагаю, участвуют там.
Ну, я все. Дам вот моему коллеге Андрею Жору.
Да, ну, на питання, чому завжди важко відповідати, так? Але проста відповідь – це мандат Організації Об'єднаних Націй, так, яка працює, яка є людиноцентричною, яка працює заради того, щоб було достойне життя людей в усіх вимірах. Так? У нас є минулого року прийняті цілі сталого розвитку, і якщо ми подивимося на ці 17 цілей, там є і подолання бідності, і розвиток підприємництва, і екологія, і багато-багато всього. Так? Тобто це така багатовимірна концепція, в рамках якої працює Організація Об'єднаних Націй і програма розвитку ООН, і в тому числі члени ООН, власне, всі країни, які там є, в тому числі Великобританія. І якщо більш приземлено говорити, то, звичайно, є потреба підтримати людей, підтримати території, які постраждали від конфлікту, на жаль. І з 2015 року ці програми розгортаються постійно, починаючи з гуманітарних і закінчуючи, от, власне, підтримкою підприємництва, які спрямовані на те, щоб зробити ситуацію більш сталою, більш стабільною, більш прогнозованою. І, власне, дати людям в руки інструмент, яким вони зможуть забезпечувати себе, свою родину, і, можливо, також найнятих працівників, які вони мають.
0800-300-403, телефон прямого ефіра. Дзвоніть к нам, висказуєтесь, реально ли з вашої точки зрения відкрити малий или середній бізнес на Донбасі. От ви, допустим, самі признаєте в описанні об'єктивні данності. Самі головні проблеми для ведення бізнесу – є розрушення інфраструктурних об'єктів вследствие конфлікту, сложная логістика і утрата традиційних ринків збита. Да? Как в таких условиях вести бізнес? То есть это чрезвычайные условия, если сравнивать с другими областями, в которых вы проводите подобные программы, как решаются эти вопросы? Это все-таки сразу же усложняет, да, ведение бизнеса. Те же дороги. Если поехать в Донецкую и Луганскую область, для того, чтобы добраться в тот же Старобельск, нужно преодолеть не дороги, а направление. Да? Это очень трудно, что туда везти, как оттуда вывозить. Это же просто уму непостижимо.
Ну, про дороги, напевно, що можна говорити про всеукраїнські масштаби, так, якої якості там іде дороги. Знову ж таки, відповідь, саме тому ми і працюємо, так, щоб допомогти подолати ці бар'єри, усунути ці бар'єри для нормального економічного розвитку. Приміром, в рамках програми з економічного відновлення і відновлення миру на Донбасі, працюють три компоненти, які між собою взаємопов'язані. Перший компонент – це відновлення фізичної інфраструктури і економічної інфраструктури, тобто безпосередньо займаємося відновленням центрів надання соціальних послуг, доріг, мости і так далі, багато всього. В цей же компонент включені і економічні програми з підтримки підприємництва, тому що, як ви правильно зазначили, розвиток підприємництва невід'ємний, нероздільний від фізичної інфраструктури.
Тобто йде процес паралельно в цьому плані?
Абсолютно.
Владлен, а що говорять бізнесмени самі? Як їм ведеться в таких условиях, як вести бізнес? Наскільки це страшно?
Смотрите, да, якщо можна, я тільки от коротко доповню Андрія. Ви дуже класно от сказали про патерналізм, да, но я б ще хотів обратити внимание на одну очень специфічну черту от українських бізнесменів. Це не тільки патерналізм не очень свойствен, как сказать, а вот есть свойственно, знаете, такая обособленность. То есть в хорошие времена мы вот сталкивались всегда с тем, что бизнес малый, особенно чем мельче бизнес, тем меньше он стремится с кем-то объединяться, коммуницировать. И да, действительно, вот в чем честно, вот правда была, если что-то получалось, человек особо не стремился никогда это не демонстрировать, не показывать. То есть получается хорошо, надо сидеть тихо. Вот знаете, на самом деле это самое большое препятствие на сегодняшний день, и оно колоссально обостряется вот в регионах, где подобные конфликты. И это опыт про ООН не только в Украине, а во всем мире. Основой быстрого восстановления является кооперация. То есть вот одним из направлений работы ПРООН в Украине является поддержка развития бизнес-ассоциаций, бизнес-объединений, которые и традиционно существовали, и их сейчас появляется достаточно много. Почему? Это естественный, природный инструмент выживания на самом деле. Вот понимаете, в природе, когда в экстремальных условиях любые разумные существа объединяются. На самом деле, вот просто и это мероприятие призвано показать это. Это, поймите, не политическое объединение, чисто финансово. Вот вы правильно говорите, когда дорогая логистика, когда дорогие дороги, если научиться, например, один грузовой транспорт загружать втроем, мы экономим в 3 раза расходы, я как предприниматель говорю, на то, чтобы перевезти из Краматорска в Славянск. Если мы каждый возим сам, мы экономически неэффективны.
То есть такая кооперация может стать преимуществом Донбасса,
прежде всего, вот понимаете, у Донбасса сейчас есть шанс научить этой кооперации, да, вот в этих вынужденных экстремальных условиях всю остальную страну. И ПРООН с огромной охотой предоставляет. Есть классный опыт, польский, прежде всего, опыт по кооперации. И при нашей поддержке приезжали очень интересные эксперты 1.5 года назад на конференцию. Будет об этом речь и здесь. Здесь будет вообще очень классная тема. Это уже вот я рекомендую всем, кто средний, крупный, чуть, так сказать, более крупный бизнес. Будет тема кластеры. Возможность вокруг одного бизнеса обрасти, развить малые бизнесы, которые как бы работают в одной связке.
Друзья, пользуйтесь шансом. К сожалению, время наше истекает. Смотрите за анонсами в Краматорске 21-22 марта, 23-24 марта в Северодонецке состоится СХИТ Экспо. У нас в гостях были руководитель проекта ПРООН Андрей Заик, а также Владлен Сысун, эксперт ПРООН по развитию малого бизнеса. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
А сейчас в обзоре прессы. Для чего российский МИД подтвердил обращение Виктора Януковича о вводе войск в Украину и почему у Украины пока нет возможности вернуть оккупированные территории?
В Министерстве иностранных дел России подтвердили, что Виктор Янукович все-таки обращался к России с просьбой ввести в Украину войска. Но сделали они это в довольно завуалированной форме, пишет журнал «Корреспондент». Издание подчеркивает, что если раньше речь шла о письме, то теперь они начали говорить о заявлении. Казалось бы, одно от другого не отличить, но оказывается, все-таки отличить. Ведь письмо можно расценивать как правовой документ, где есть подпись и печать президента Украины. А заявление – это не юридический документ, а просто позиция президента. То есть информационно психологическая война продолжается. Украина не имеет никаких возможностей вернуть Крым в ближайшем будущем, так утверждает интернет-издание «Апостроф». Автор статьи отмечает, что шансы Украины на возвращение утраченных территорий вырастут лишь после кардинального изменения международного положения России. К примеру, Франция смогла вернуть Эльзас и Лотарингию через 47 лет после военного поражения от Германии. По мнению экспертов, Украине следует сосредоточить основные усилия на построении сильной и конкурентоспособной экономики, боеспособной армии и эффективного государственного управления. Если Украина проведет ряд успешных преобразований, ее мягкая сила сможет со временем серьезно поколебать лояльность крымчан к России. За последние несколько лет в Украине появилось множество новых институтов, призванных бороться с коррупцией. Однако вся эта институциональная махина не работает. Об этом пишет еженедельник «Фокус». Национальное агентство по борьбе с коррупцией, специализированная антикоррупционная прокуратура, система «Прозора», попытки повысить оклады государственным чиновникам, чтобы не было соблазна воровать, прозрачность и подотчетность публичных финансов, чтобы возможности воровать тоже не было. Но нет, чиновники продолжают обслуживать свой карман с одинаковым рвением, что за большие деньги, что за 1000 гривен. Тем не менее, автор утверждает, что коррупцию в Украине победит твердая уверенность граждан в том, что любой заплатит честную цену за все свои действия. Финансовые аналитики утверждают, что отсутствие транша МВФ не сильно, но повлияет на курс гривни. Об этом пишет газета «Сегодня». Правда, причина ослабления курса в том, что сейчас гривна дороже, чем должна быть по плану, поэтому ее опускают. Вообще, по словам аналитиков, наиболее вероятный курс до лета – 28 гривен за доллар, если не будет политических катаклизмов, например, подготовки к досрочным выборам в Верховную Раду Украины.
В последние недели тема российских политзаключенных не уходит из топа новостей. Одни говорят, что имеет место некая оттепель. Выходят люди из тюрем. Ильдар Дадин, Евгения Чудновец, осужденная за репост видео ВКонтакте, Оксана Севастиди, сидевшая за одну СМС. Но с другой стороны, все равно происходят обыски. Кто они, новые диссиденты? Как может отдельный человек противостоять машине тюремного насилия и полицейского произвола? Эти и другие вопросы журналист Сергей Медведев обсуждал с гражданским активистом Ильдаром Дадиным и правозащитницей Зоей Световой. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
А как вы считаете, почему, я думаю, уже много раз вы в эти дни отвечали на этот вопрос, но все же еще раз, почему произошло вот это вот чудо освобождения?
Я изначально был уверен именно в этом мнении, что в основном именно из-за давления гражданского общества. Гражданским обществом я называю не только честных, порядочных людей России, но и честных, порядочных, неравнодушных людей всего мира. Я в этом уверен. А все остальное обоснование оттепелью или еще чем-то, это, скорее всего, мне кажется, спускают сверху от наших государственных преступников не указания, а в общем, попытки создавать видимость того, что неудобна эта ситуация, которой им пришлось подчиниться, что якобы все под контролем, чтобы придавать себе больше легитимности. На самом деле я уверен, что в первую очередь давление гражданского общества. Слишком неудобно было держать меня. И это также подтверждает то, что пытки, которые были в Карелии, которым подвергся я, продолжаются с тем же успехом. Меня лишь оттуда выдернули, потому что слишком неудобно было меня там держать. Я знаю, что сейчас там все так же продолжается. То есть это, не, на мой взгляд, никакая не оттепель. Просто слишком кого-то неудобно, поэтому отдадим гражданскому обществу, пусть успокоится.
Зоя, вы считаете, что вот случай Эльдара Дадина достаточно, просто что повезло, что удалось передать письмо на волю и был создан такой мощный гражданский и публичный резонанс, что вот одного человека удалось вырвать из зубов системы?
Мне кажется, что да, Эльдар прав, что очень было сильное давление гражданского общества, и сама история была вопиющая, потому что он написал о страшных пытках, и к этому делу подключились и официальные правозащитники. Мне кажется, здесь большая роль и Татьяны Николаевны Скалькова, уполномоченная по правам человека, которая сама к нему поехала. И потом в разных интервью она говорила о том, что да, что она ему доверяет, что даже если нет видео, там, да, которое подтверждает эти пытки, что у нее нет сомнений, что так все и было. Вот. И дальше мне кажется, что вот это вот его желание, чтобы его освободили, которое выражало гражданское общество, и пресса очень много сделала, оно попало на благодатную почву. Здесь повезло. Просто всегда в таких случаях какие-то обстоятельства. Да, вот то, что сейчас выборы будут через год. Мне кажется, это очень важно, что вот выборы, и потом мы увидели подтверждение тому, что началась предвыборная кампания, и после этого была освобождена Евгения Чудновец, да, вот сейчас Оксана Севастиди. То есть ощущение такое, что есть какой-то в администрации президента, да, запрос на какую-то гуманизацию.
А с другой стороны, вот обыск у вас. Или это какие-то несвязанные вещи, и просто эта машина медленно работает, кавкианская?
Это несвязанные вещи, потому что, обыск у меня формально идет уголовное дело, да, старейшее какое-то там дело.
Ему 15-летней
давности против ЮКОСа. Я работаю в Открытой России, значит, я сотрудник, значит, у них, видимо, в списке там есть все сотрудники, которых нужно или допросить, или обыскать, и формально это так. Какая подоплека, настоящая подоплека моего обыска? У меня есть разные предположения, но это ведь одно к другому не мешает. Можно одной рукой освободить Дадина, другой рукой провести обыск, третьей там рукой кого-то еще арестовать.
Это был фрагмент интервью журналиста Сергея Медведева с российским гражданским активистом Ильдаром Дадиным и правозащитницей Зоей Световой. На пункте пропуска Майорск с подконтрольной Украине стороны впервые нет пешеходной очереди. Здесь открыли дополнительные пункты паспортного контроля. Пенсионеры, приехавшие на КПВВ, не верят своим глазам. А жители неподконтрольной территории рассказывают, со стороны группировки ДНР очереди значительно больше. Упростили ли новые меры прохождения КПВВ, проверял Никита Луцкий.
Пешеходной очереди на КПВВ Майорская практически нет. Обычно заполненные пространства под навесами от различных гуманитарных организаций пусты. Здесь прячутся от дождя скучающие пограничники и сотрудники фискальной службы. Такую картину у пункта пропуска встретишь нечасто. Новые вагончики и дополнительные контрольные места существенно снизят нагрузку на КПВВ, уверена пенсионерка из Горловки Любовь Федоровна.
Я думаю, да, конечно. Просто не ожидала, что здесь вообще очередей даже нету. Прекрасно.
А вот Александр по дороге из Донецка простоял в очереди 3 часа. Мужчина говорит, что пограничники активизировались только после появления журналистов.
Сейчас 3 тоже стояли. Это когда вы приезжаете, тогда да, быстренько все хорошо. Чего душу кривить? Говорит, надо то, что есть. Правильно ли нет?
Но сколько бы ни поставили дополнительных вагончиков на КПВВ, пункты пропуска на неподконтрольной территории работают значительно медленнее, и общее время ожидания практически не меняется, рассказывает дончанин Виталий.
В Донецке сложнее проходить. Там долго что-то. Что-то очень долго, да. И людей что-то больше.
Чиновник говорят, говорят, что кроме самого упрощения паспортного контроля, надо помнить и про то, как это все оценят простые люди. По словам заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации Игоря Стакоза, переоборудование КПВВ сформирует позитивный имидж украинской власти.
В зависимости от того, как люди будут приходить в страну и будут бачить, как до них ставляться, как швидко с ними працюють и в яких умовах працюють, це ж і формується, це ж обличчя, наше обличчя, чого ми можемо, чого ми досягли. От. А тому я вважаю, що це дуже добре. І в гуманітарному плані, і в політичному, це сприйняття нас на тій стороні, тих людей, які вагаються, може якраз вони будуть міняти свою точку зору.
Тепер в Майорську в пунктах паспортного контролю буде працювати в 5 разів більше пограничників, і це существенно змінить час прохождення КПВВ, говорить заместитель начальника Восточного регіонального командування Госпогранслужби України Юрій Філіпчук.
4 модуля, в кожному по 5 робочих місць, всього 20 робочих місць. Ми плануємо 4 робочих місця буде планувати на, пропуск громадян, які прибувають. Одне місце для громадян, які будуть прибувати, і в пріоритетному порядку в них є право пропуска. Це вагітні жінки, це інваліди, це люди з обмеженими можливостями.
Обустроїть КПВВ в Майорську помогли сотрудники управління Верховного комісара ООН по ділам біженців. На это потратили 1,5 мільйона гривен. Кроме самих вагончиков, которые заказали у местных производителей в Славянске, также закупили мебель, компьютерное оборудование и 2 палатки для пунктов обогрева, говорит глава Харьковского офиса управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Момо Молусеу.
Сделали, чтобы люди не стояли долго здесь, чтобы пропускная способность увеличивалась, чтобы люди не стояли, не мучились. Другого села нет.
Аналогичное расширение ждет и КПВВ Марьинка. В ближайшее время здесь также укомплектуют дополнительные 20 рабочих мест для паспортного контроля. А вот как упростить пересечение пунктов пропуска автомобилистам, пограничники и чиновники пока не решили. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
На предприятиях компании «Мединвест» начался прием на работу сотрудников с предприятий, находящихся на неподконтрольной Украине территории. Для этих целей в Мариуполе с 17 марта открыт центр по их трудоустройству. Такое решение было принято руководством компании после потери контроля над своими предприятиями на территории подконтрольной группировкам ДНР и ЛНР. Что готовы предложить при переезде на другое место работы своим сотрудникам и сколько человек смогут получить работу, знает Ирина Горбасева.
14 предприятий группы компаний «Мединвест» готовы к приему сотрудников с неподконтрольных территорий. В настоящий момент в Мариуполе работает телефон горячей линии и центр по трудоустройству. Служба, организованная для решения трудовых вопросов своих сотрудников, работает без выходных. Для поддержки сотрудников компания предлагает работу на предприятиях, находящихся в Мариуполе, Запорожье и Кривом Роге. Говорить о количестве людей, которые согласятся на переезд, еще рано, сообщил начальник пресс-службы «Мединвеста» Денис Кочубей.
Сегодня по итогам дня можно будет говорить о количестве людей, которые обратятся за трудоустройством. На предприятиях «Мединвеста», над которыми был потерян контроль, работает порядка 20 тысяч человек. Трудоустроены будут те из них, которые обратятся в центр. Сейчас непонятно, сколько из них реально готовы выехать из неподконтрольной территории. Понятное дело, что вакансий намного меньше, чем 20 тысяч человек.
За 2 дня работы в центр уже обратилось более 100 человек. С Енакиевского металлургического завода, Харцизского трубного и работники объединения «Краснодон-Уголь». Шанс найти работу на новом предприятии есть у всех, говорят в центре по трудоустройству. Особенно у специалистов, владеющих смежными профессиями. Обращение шахтера, позвонившего из Краснодона, прокомментировал руководитель центра по трудоустройству Андрей Михалюк.
Этого работника мы рассматриваем на площадку Кривого Рога. У нас есть шахта Орджоникидзе, которая на сегодняшний день центрального ГОКа, испытывают острую нехватку в квалифицированном персонале. А этот человек у нас является МГВМ 6 разряда, который еще имеет и смежные профессии, и ГРОЗа 5 разряда. Я практически уверен, что он свое место в Кривом Роге найдет.
На настоящий момент компания «Мединвест» готова принять на работу 1500 человек. Для сотрудников, желающих пройти переквалификацию или освоить какую-либо другую профессию, предусмотрены специальные курсы. Но не все настроены переучиваться. Большинство хотят сохранить при переходе свой статус и должность. Сотрудница Харцизского трубного завода Алина надеется, что, выйдя из декретного отпуска, сохранит и стаж, и работу по профессии.
Я получила обратную связь от специалистов «Мединвест». Меня зарегистрировали, при наличии вакансии со мной свяжутся, и я получу информацию по существующим условиям труда, оплаты, гарантиям. В настоящий момент я нахожусь декретном отпуске, в отпуске по уходу за ребенком. Он подходит к концу, истекает, и я бы хотела продолжить трудовые отношения. Не хотела бы терять свой стаж по своей специальности.
Сейчас центр составляет базу данных всех желающих продолжить свою работу на подконтрольной Украине территории. Решение вопросов, связанных с переездом в другой город и помощи при аренде жилья, пока находится в стадии разработки, говорят в компании. В ближайшее время вся информация об этом будет доступна на всех ресурсах, включая социальные сети. В случае, если спрос будет превышать предложение, работу для желающих переехать в другой город уже предложили предприятия-партнеры из Харькова. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Израиль, Германия и Швейцария вместо Донецка и Луганска. Молодежь с востока Украины теперь получает образование и за рубежом. Донбасс Реалии начинает новую рубрику «Мир глазами переселенцев», которая расскажет, чем же отличается жизнь в Украине и других странах. И начнем с образования. Вместо лекций, написанных от руки, европейские студенты предпочитают набирать конспекты на ноутбуках или скачивать готовые слайды. Вместо общежитий с комнатами на четверых у них съемные квартиры. Вместо карточек и ящичков в библиотеке – электронная база. О сильных и слабых сторонах украинского и европейского образования Ольга Стрижова спросила переселенцев, которые теперь живут за рубежом.
Луганчанка Надежда Золотарева приехала учиться в Израиль по специальности педагог по программе МАСА для еврейской молодежи со всего мира. Говорит, удивил возраст студентов. Если в Украине в университеты идут сразу после школы, то в Израиле сначала надо отслужить 3 года в армии. Также впечатлила луганчанку разнообразие и содержание предметов.
Так как у них технологии развиты, у них целая кафедра есть. То есть там разрабатывают роботов. У них популярно в школах обучать детей с помощью вот этих роботов. Например, программка по математике с уровнем вычислить с помощью робота, например, за сколько робот проходит там такое-то расстояние.
Надежда Золотарева отметила, что в Израиле совершенно другой подход к образованию. В школах ученик может не выполнить домашнее задание и не будет из-за этого переживать так, как украинские школьники. В университетах тоже все выполняется по желанию. Да и отношения с преподавателями у студентов дружеские. Дончанка Анна Перехода сейчас учится в Лозаннском университете на политолога. Говорит, что образовательные учреждения в Швейцарии поделены на 2 типа. Университеты и профессиональные школы.
Это одинаковый уровень, люди учатся и там по 5 лет, но, соответственно, в профессиональных школах это образование научное, ориентированное на практику. Все, что касается администрации, экономики, сервиса, торговли, вот люди предпочитают идти в профессиональные школы, в которых они не только будут учиться, но одновременно и работать на предприятиях, ориентированных на их специальность.
По словам Анны, главное преимущество украинского образования – это общежитие и стипендии. В Лозанне студентам не предоставляется жилье, поэтому каждый арендует то, что ему по карману. А стипендии, в отличие от Украины, платятся не за уровень знаний, а тем, кто испытывает финансовые трудности. Для украинских студентов непривычен немецкий формат занятий, говорит Наталья Маныч. Она заканчивает 2-летнюю магистратуру по специальности международные мединституты. Семинаров в немецком университете не бывает, а вся теория подается с помощью слайдов. Курсовые работы в Германии занимают 9-11 страниц, а не 30, как привыкли украинские студенты. В одном экзамене собрано сразу несколько дисциплин, а оценивание проходит анонимно. Также луганчанка отмечает, что уровень украинского образования может соперничать с немецким.
Чего не отнять — материально-техническая база. С этим я согласна. Когда у нас практика журналистская, мы имеем право каждый лично взять лэптоп со всеми установленными программами. Ты можешь взять камеру профессиональную, то есть это не на группу там. Есть так называемый ньюзрум, есть звуковая комната, а в остальном это все зависело от того, кто тебе прихватил.
Кроме того, Наталья Маныч отметила, что и уровень нагрузки в немецких школах и университетах разный. Если школьники привыкли учиться не напрягаясь, то в университете, где от них требует постоянного изучения больших объемов материала, они просто теряются. Чего не скажешь про украинских школьников, говорит луганчанка, у которых более насыщенная программа. Поэтому и переход в университеты у украинцев проходит легче. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Нам звонят.
Я хочу сказать свое мнение насчет пропаганды российской. Я думаю, что надо запрещать. Мы, пенсионеры, очень тяжело выживаем, и каждый по-разному реагирует на это. И когда пенсионеры наши думают, что Путин придет и даст им пенсии такие, как у них, то они же глубоко ошибают. Поэтому надо запрещать до тех пор, пока у нас война, до тех пор, пока у нас отношение террористическое к нам от России идет.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире новости. О них расскажет Егор Устинов.
Двое украинских военнослужащих погибло, семеро получили ранения в результате обстрела, поддерживаемыми Россией сепаратистами позиции украинских военных под Водяным на Мариупольском направлении. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО. Как сообщают в штабе, поддерживаемые Россией сепаратисты применили реактивные системы залпового огня «Град» и крупнокалиберную артиллерию. Группировки ДНР на своих сайтах, в свою очередь, заявили, что украинские силовики сегодня, цитата, сделали попытку прорыва позиции сил ДНР на южном участке фронта вблизи населенного пункта Пекузы. Согласно сообщению, в результате столкновения были ранены трое боевиков. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц планирует построить в Авдеевке линию электропередач с подконтрольной украинской власти территории. Работы продлятся до 20 мая. Об этом говорится в сообщении министерства в Твиттер. С февраля, как известно, в обстрелах Авдеевки сообщается практически ежедневно, также регулярно сообщается о обесточивании города. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 21 марта, по всей территории Донеччины и Луганщины пройдут дожди. Ночью с мокрым снегом. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2, днем от 6 до 9 градусов тепла.
Спасибо, это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, звукорежиссер Владимир Удовченко. Ищите нас в интернете на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в социальных сетях. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.